начали говорить о Хануке, вот мы сейчас находимся в месяце Кислев, о том, что события месяца влияют на весь месяц, и поэтому понятно, что Ханука – это главное событие этого месяца. И вот мы как раз попали сейчас на зажигание первой свечи в Хайфской общине. Я когда был на уроке человек, он сказал мне так. Сказал, я знаю, что такое Ханука. Это такой праздник с пончиками, он сказал. Такой праздник с пончиками. На самом деле, это любопытно, почему именно пончики, почему именно суфганиот. Есть разные объяснения. Я говорил такое объяснение, что в этой брахе, которую мы говорим на такие на пирожки, на пончики, на суфганиот, там есть слово, которого нет в Беркат Амазон. Как это может быть? Беркат Амазон, главная такая, для главных молитв. Есть одно слово именно в этой брахе, которого нету в Беркат Амазон. Это слово Мизбех. Вся Ханука это, как мы знаем, Хануката Мизбех, освящение, обновление Мизбеха, обновление жертвенника. Это слово есть в брахе, поэтому, когда мы кушаем эти вкусные суфганиот, мы имеем в виду эту браху, что мы скажем слово Мизбех произнесем. Так что пончики это не случайно. Не случайно. Интересно, что мы знаем с вами, что события, которые происходят в мире, они как-то, в общем, связаны с нашей Торой. И не могут не быть связаны, потому что написано он из Такелю Райта Вабара Альма. Он смотрел в Тору и создавал этот мир. Так вот, любопытно, за этим праздником, как сказал этот человек на уроке, с пончиками скрываются очень большие какие-то события, которые случились в мире именно в этот период. Ну, кто-то может еще помнить, что великая, огромная держава под названием Советский Союз распалась в Хануку. При последний день Хануки было подписано соглашение в Беловежской пуще о том, что больше Советского Союза нет. Люди, которые выросли там в Союзе, помнят, наверное, как это невозможно себе было представить такое, что эта империя распадется, как карточный домик. Предпоследний день Хануки это был. 91-й год. Интересно, что у нас сегодня, вот сейчас началась такая по-европейски тоже интересная календарная дата, 29 ноября. Кафтет Новембер. В этот самый день была принята резолюция ООН, которая предполагала создание двух государств на территории земли Израиля. Эта резолюция была дала возможность потом провозгласить еврейское государство в мае 48 года. Это тоже было. Это было в Хануку. Интересно, что наши идеологи решили как бы совместить два календаря. Сказали Кафтет Бановембер, 29 ноября. По-моему, мы там уже вспоминали, как говорит один из наших известных хорошей Шивот, Равборух Израиль, он говорит Элульс было септембр. Так Ханука это не просто Новембер, это что-то больше. Но интересно, что именно вот так случилось, да, именно так случилось. Именно в Хануку это событие произошло. И любопытно, что на этом заседании ООН 33 страны голосовали за то, чтобы дать Израилю это право существовать на своей земле. 13 было против. Там были какие-то удивительные, странные события. Тоже, видимо, отмечены какой-то печатью ханукального чуда, потому что представитель американского правительства примерно 40 минут говорил против, и в конце он сказал, а вот теперь мы голосуем за. Почему за? Он получил телеграмму от Трумэна. Почему он получил телеграмму от Трумэна? Потому что у Трумэна оказался какой-то его приятель юности, еврей, там, в общем, как-то еврей с ним связался, И вдруг, в последнюю секунду, Америка проголосовала тоже за. Как вы понимаете, если бы Америка наложила вето, как большая держава, неизвестно, что было бы с этими событиями всеми. И странные такие, странные события, которые происходили в Хануку из века в век, вероятно, еще и будут происходить, и будут еще происходить. Есть еще одна интересная история, написанная в многих книгах, о том, как во время войны в Америке севера и юга генерал Вашингтон, будущий первый президент Соединенных Штатов, увидел, как в одном из окопов какой-то американский солдат что-то делает, зажигает какой-то маленький огонек. Он подошел к этому солдату, спросил, что ты делаешь? Солдат сказал, я еврей, я зажигаю ханукию. Он зажигал очень осторожно, чтобы не привлечь внимание противника. И Джордж Вашингтон спросил этого солдата, что это такое. И солдат ему объяснил, видимо, что такое ханука, какой у нас праздник. Это имело такое влияние на Джорджа Вашингтона. Он сказал потом, эта история с этим солдатом, разговор с ним, повлияли на мою веру в нашу победу. Когда он потом стал президентом Соединенных Штатов, рассказывает, что он прислал этому солдату медальон, и там было написано «В благодарность за свет твоих свечей». Но мы уже видели такую историю, правда? Ведь помните, когда Александр Македонский входил в землю Израиля, к нему вышел Шимон ха-Цадик, и вдруг великий полководец спустился с коня и встал на колени, и спросили его, что ты делаешь? Кто этот старик? Почему ты принес на колени? Сказал Александр Македонский, лик этого старца являлся у меня во сне и предвещал мне победу. Так еврейский солдат в американской армии предсказал победу севера над югом, хотя, казалось бы, это было очень тяжело. Но еврей объяснил Джорджу Вашингтону, что мы тоже были такая маленькая горстка евреев против огромной греческой империи, тем не менее мы победили. Так что вот такие интересные события скрываются за этим праздником с пончиком, как сказал этот человек на моем уроке. Интересно, что на самом деле мы там в заголовке написали такое завлекающее название «Четыре сбоку ваших нет». Но это известный такой термин в карточной игре, когда объясняют, что противник проиграет точно. У него никаких шансов, победы у него нет и быть не может. Возвращаясь к тому, как это идея четыре, что такое четыре? Вернулись с нашей ханукальной победой, мы вернулись к Шемами Фураж. Стали снова произносить это имя в нашем храме. Что это за Шем такой, что это за имя такое? Рамбам приводит семь имен Всевышнего. Их самое главное, это вот Юд-Кей Вав-Кей. Юд-Кей — это то самое имя, которое означает, что он был, есть и будет. Что он создал все, он создатель, творец всего. Что он несет в этот мир милосердие. Мы же когда с вами обсуждали, насколько его милосердие больше, чем его гнева, его суда. Есть такой странный цифровой подсчет, когда он говорит Всевышний, я творю милость тысячам родов, любящих меня, и гневаюсь за четвертого поколения, оскорбляющих меня. Посчитали наши мудрецы, сказали, что смотри, в 30 лет у человека уже есть дети. История мира будет идти 6 тысяч лет. 6 тысяч поделить на 300 будет 200. Не будет 2000 поколений до конца времен. Но Всевышний не может на самом деле ошибиться. Что он сказал? Гневаюсь до четвертого поколения оскорбляющих меня. Творю милость 2000 поколений. А есть такое правило, надо брать минимальное множество, когда не понимаешь, какое множество. Написано Алафим. Элаф Алафим. Значит, не 1000, а 2000. Значит, 2000 больше 4 в 500 раз. В 500 раз мера его милосердия, когда несет имя вот это Юд-Кей Вав-Кей, это имя 500 раз мера милосердия больше меры его гнева, меры его суда. Интересно, Лев Шихаим говорит, что буквы этого имени меняются местами. Есть 1080 перемен букв в течение часа. Что это такое перемена букв этого имени, мы, конечно, не понимаем до конца, но мы понимаем, что в этот мир развивается всем какое-то новое влияние. Это парадокс, в котором мы живем. Я сказал Всевышний, не изменяюсь, но я ежесекундно обновляю, изменяю этот мир. Вот к этому имени Мефураж, имени Бога, вернулись, когда победили в ханукальной войне. Интересно, что Мишна Брура говорит на первой странице, там, где обсуждается начало, закон начала дня у еврея, начало его утра, там говорится, что есть такая вещь, хорошо, кто умеет иметь такую медитацию кавану на вот эти самые буквы, ют, кей, вав, кей. Уметь медитировать, уметь сосредоточиться на этих буквах. Это помогает в молитве. Кто сумеет, будет очень хорошо. Вы помните, мы остановились в прошлый раз на том, что мы сказали, что есть красота и почему ее обожествляют люди. Так мы сказали, что мы за красоту, за огонь, мерцающий в сосуде. На самом деле, у наших галутов, говорят наши мудрецы, пишут, мораль, есть такие как бы символы в животном мире. А в греках сказано «намер», так пишет мораль, «намер». Давно были в зоопарке, вспомните, так, «намер», такая тигрица, такая пантера, умная, хищная, сильная. Ну что еще нужно? Ум, сила, красота и никаких нравственных барьеров. Очень опасный ум, очень опасная сила и опасная красота. Интересно, что, если мы говорим о красоте, Мара говорит, что 10 мер красоты спустилось с неба, из них 9 взял Иерушалаем, Иерусалим. Да, мы сегодня не замечаем этого, пока что все это скрыто. Но в потенциале 9 мер красоты, они относятся к столице мира, к Иерусалиму. Здесь будет третий храм, здесь сюда вернется Шхина. Интересно, что наша борьба с греками – это борьба за наше образование, потому что Ханука – это хинух, это образование. Они пытались, греки, всеми силами отменить то, что называется у нас устной Торой, устной передачей традиции из поколения в поколение. Это сегодня, к сожалению, для многих проблема. Есть люди, которые очень серьезно утверждают, что после разрушения храма появился какой-то новый иудаизм, не имеющий отношения к тому иудаизму, что-то новое, а поэтому это новое можно заменить на еще более новое. Почему, почему нет? Это трагикомическая ошибка. Конечно, никогда цепочка не прерывалась, никогда. Мараба Мицея рассказывает, это не греческая эпоха, это чуть позже, это римская эпоха. Но такой, так, тоже такой, как бы, это символ такого, формулы еврейского образования. Говорит, был такой Раби Хи, великий мудрец, который сеял хлопок, потом делал из этого, хлопка собирал это, делал такие сети, в сети ловил оленей, и мясом этих оленей кормил сирот, и из кожи этих оленей делал такие клафы, такие пергаменты, на них писал 5 книг Хумаша и 6 порядков Мишны, и раздавал этим детям, так чтобы тот, кто выучил один хумаш, учил своего соседа другому хумашу. Каждый из них, чтобы учил то, что он выучил, учил своего ближнего. Так поступал Раби Хия. Такой принцип, такой символ, такая еврейского образования. Интересно, что по нашим законам, да, он специально шел в городе, не было меламдим, где не было тех, кто учит детей Торе. По нашим законам есть такая интересная вещь, написано, город, в котором нет меламди, вообще не имеет права существовать под солнцем. Может быть, на что-то хорошее тратят деньги община, на что-то очень хорошее, на то, на другое. Если нет денег на меламди, говорит община, и у нас нету тех, кто учит детей, этот город не имеет права на существование вообще под солнцем. Интересно, что еще одна вещь, которую надо должно понять, говоря о празднике с пончиками, как мы сказали, да, о том, что в этом празднике скрываются очень большие тайны. Ну, чудо с маслом, это чудо с маслом. Но чудеса были раньше такого же, такие огненные чудеса. Мы знаем, что у Сары Имейна свеча горела от шаббата до шаббата. Мы знаем, что Ривка стала ее наследницей. Мы знаем, что Ильяу Анави делал всякие чудеса, что Илиша делал всякие чудеса. Рабби Ханина бен Доса, мы сказала, дочка, у нас нет масла, есть только уксус, сказал Рабби Ханина бен Доса. Тот, кто сказал, говорит, масло, скажет, говорит, уксус, и уксус сгорел. В чем отличие ханукального чуда от вот этих чудес? Там чудеса были сделаны цадиким, праведником. В нашей ханукальной истории чудо было показано всему народу. Это отличие. Больше того, поскольку шла война, большая часть народа находилась в состоянии тамэ, в состоянии духовной нечистоты. И все равно за то, что они постарались найти, что-то сделать очень важное, хотя по закону могли этого не делать, им было подарено это самое чудо, чудо с маслом. Интересно, что ну, чудеса когда-то были, правда, сегодня такое время, мы не верим в чудеса, а сегодня ничего не бывает. Бывает. Мой гид Леон Афонин рассказывал мне историю, реальную историю, специально переспросил перед нашим уроком, чтобы точно знать, как это было. Он сказал, что в Хану когда-то попросили его привести на Сиюм Масехет, завершение изучения какого-то трактата Талмуда, привести двух праведников, рав Моше Шапира и рав Ицхака Зильбера. Он поехал, попал в страшную пробку, доехал, как он рассказывает, доехал до Байт Авагана, где жил рав Моше Шапира, с опозданием на полчаса. И рав Моше Шапира уже на улице искал такси. Он не решился, так мне рассказывает, он сказал, мне рассказывал это мой гид Леон Афонин, он не решился сказать праведнику, что бензина уже нету, стрелка упала, и ехать совершенно не на чем, машина никуда не решился, духу не хватило. Рав Моше Шапира сел в машину, и никак, он никак в жизни не водил машину, объяснил быстренько, как объехать все пробки. Они доехали до Санедри Мурхеви, где жил рав Ицхак Зильбер. Взяли рав Ицхака, и снова стрелка уже все, стрелка упала вообще в пропасть, нету больше, ни капли бензина нету. И снова рассказывал Йона, что он не решился сказать двум праведникам, сейчас поехал на бензоколонку. Он их повез, довез до этого Сиюм Масехет, и только после этого поехал, еще хватило бензина, чтобы доехать до бензоколонки. Что это было? Как это могло быть? Два праведника, рав Моше Шапира, рав Ицхак Зильбер. И ни капли масла, ни капли бензина в этой машине, в которой они ехали. Интересно, когда спросили рав Моше Шапира, правда, что рав Ицхак Зильбер это один из 36 праведников, он сказал, неправда, он не первый, он не один, он первый. Что это было, как это чудо сработало? А трудно сегодня это понять, но это было, это реальная история. Есть еще интересная вещь, интересная идея, которую мы должны обсудить сегодня в эти ханукальные дни. Есть такое правило, на чудесное масло вообще-то нельзя его зажигать. Может быть, масло оливковое? Причем здесь масло чудом появившееся? Объясняю так. Есть такое правило. Не падает браха, не падает благословение на пустой стол. Когда мы кушаем кусочек хлеба, надо кусочек хлеба маленький оставить, чтобы потом сказать браху беркат амазон. Не падает браха на пустой стол. Надо сделать какое-то усилие, и тогда они сделали это усилие. И очень может быть, есть такая версия, что там сгорало просто каждый день 1/8 масла. 1/8 сгорала. Почему не сгорало все? Так что в наших силах сделать какое-то движение, первый шаг вперед, а дальше, может быть, нам дадут какое-то чудо с небес. Интересно, что мы сказали, что вот это чудо с бензином, на котором доехали два праведника до Сиюм Масехет. Ведь Сиюм Масехет это такая тоже интересная такая вещь, которая, когда заканчивают учить такой трактат Талмуда, там говорят специальный кадиш. Это единственный кадиш, в котором есть упоминание о Тхиата Мейсе, об оживлении из мертвых, которое будет в конце времен. Чтобы его сказать, этот кадиш, нужно закончить изучать какой-то трактат Талмуда. Нефеш ха-Хаим говорит, что в будущем, так написано, я подниму вас какой-то такой таль, какую-то расу на вас брошу, и подниму вас из мертвых, из небытия. В мировой культуре эта идея какой-то живой воды, наверное, отсюда пришла. Что это за таль, что это за роса такая, что это за вода такая, которая в будущем поднимет нас из небытия. Говорит, Нефеш ха-Хаим, это Тора, которую ты учил в этом мире, и твои добрые дела, которые ты делал в этом мире. Вот это тебя там поднимет, будет таким вечным, энергетическим таким твоим источником в будущем мире. Интересно, что мы хотели с вами еще как-то обсудить, помните, недельные главы, связанные с месяцем Кислев. Да, интересно, потому что на недельных главах этого месяца тоже такой какой-то отблеск ханукальных огней, какого-то ханукального такого, чуда ханукального света. Глава Ваеце, там спрашивает Раши, а почему Ваеце, почему вышел, почему недостаточно и пошел, сказать Ваелех, он пошел куда-то дальше, пошел праведник. Значит, Раши, что когда праведник находится в городе, то есть какое-то, от него какое-то есть... Какое-то сияние от него исходит. Я думаю, есть такая странная фотография. Как объяснить, я не знаю. Когда мы делали халаки моему младшему сыну, мы делали вишивы шутами, и там учился Рав Моше Ильяшев, сын Рава Ильяшева, большого нашего праведника, самый большой праведник тоже. И знаете, когда вот первый раз ребенку в 3 года, значит, подрезают волосы, дают, значит, большим раввинам, как бы в этом участвовать, разным людям, там, близким, там, дедушке. Первая стрижка ребенка. Там были сделаны все фотографии, как бы с одного аппарата, из одного ракурса. Вы будете смеяться, но там, где вот Рав Ильяшев подрезает волосы мальчику, там какое-то такое странное сияние над его головой. Ну, скажем так, луч солнца упал как-то вот таким образом, случайно, когда фотоаппарат как-то вот так повернулся. Все может быть. Говорит Раши, когда есть праведник в городе, от него есть какое-то сияние. Какое-то сияние. Глава Ваишлах, там Яков говорит, я жил, Гарти, жил у Лавана. Говорят, что Гарти это гематрия этого слова, это 613. Мы знаем, говорят наши книги, что из гематрии нельзя учить Аллаху, из нее закон не учится. Но какие-то интересные идеи она может подтверждать. Гематрия – это числовые значения букв, которые могут какие-то интересные идеи подтверждать. Недаром же написано «Амалек» – это «Сафек», это сомнение. Он пришел тебя охладить, да, он обычно охлаждает своими сомнениями, говорит, да ладно, да брось, да что вообще, чем ты придумал, зачем это все? Вот Гарти говорит, что гематрия этого слова – это 613. То есть говорит Яков, даже находясь у Лавана, я соблюдал заповеди. Но мы знаем больших праведников, которые, находясь в условиях той самой Советской империи, которая рухнула в Хануку, соблюдали Тору, учили Тору. Это были удивительные люди. Я как-то уже рассказывал, что мой товарищ Рав Цвипатла сделал такой фильм, был вечер, было утро, день 8-й. Людях, которые делали подпольные брит-милы в тогдашней советской России. Я помню такого человека, Раби Мотла, который был в Москве, в центре Москвы, и когда он вышел из сталинских лагерей, приехал в Москву и начал делать то же самое, вызвали в это здание и сказали ему, здание известное против детского мира в Москве, да, под названием Лубянка, сказали, мы можем тебя отправить туда, откуда ты пришел, ты не боишься? Он сказал, дальше в Остряково отправить ты меня не можешь, я ничего не боюсь. Остряково – это еврейское кладбище. Такие это люди. Мы стоим на плечах этих людей, на плечах гигантов мы стоим, поэтому небеса так близко к нам. Интересно, что глава Ваишев – это сны. Это сны. Это идеи со снами. Сны Йосефа, сны фараона. На самом деле, сама по себе вот эта идея просит Ханука это чудо. Дайте, пожалуйста, благословение на шедух Виктории, дочери Сергея и Светланы. Молимся долгие годы. Конечно, пусть Виктория, дочь Сергея и Светланы, найдет свое счастье в этом году. Скорее, как можно скорее, в этом году. Амен, амен. Так вот, интересно, что вот эти вот такая сонная глава, такая Ваишев. На самом деле, вся Ханука – это такое погружение такое в сон или греческой культуры, которое многие евреи не заметили в это погружение. И даже окунулись в него с удовольствием, в это погружение внутри греческой культуры. Недавно же написано «Я сплю, но сердце мое бодрствует». Если сердце бодрствует, сердце – это желание, да, это воля, это… Что я хочу на самом деле? То это сердце может, желание может пробить любой сон, в том числе сон этой греческой культуры, которая так это убаюкала многих евреев и чуть не привела к катастрофе, если бы не хашманы, которые подняли это восстание. Интересно, что мы сказали вот эта вот еврейская концепция чуда. Еврейская концепция чуда это чудо – это непривычный нам порядок вещей. Вот и все. Непривычный. А вот пишут, сегодня недалеко от этого места на театральной площади зажигали большую ханукую. Да, конечно. Конечно. Это такое очень интересное явление. Но мы должны понимать с вами, что как бы оставаться самим собой в любой ситуации. Когда запрещали Ханукию, когда зажигается Ханукию, нужно оставаться самими собой. Не впадать ни в какие иллюзии. Мы только что вернулись, мы были в Москве сейчас две недели. Да, действительно, фундаментальные вещи. Тот самый переулок, по которому нас гоняли, разгоняли наши молодежные собрания. Сейчас там милиционеры охраняют синагогу. А это было так, это место называлось Горка такая-то, улица Архипова, сегодня Спас Оглинищевский. Такой крутой улица, спускающая сверху вниз. Когда там собиралась молодежь, они просто сверху пускали машины прямо на переулку. Ну, поток машин. Он начал давить людей. Потом люди, естественно, рассасывались и разбегались. А когда мы кричали им, что вы делаете, они нам кричали, газовые камеры вас ждут за углом. Вот. Так что сегодня, конечно, это удивительно, что происходит сегодня. Но снова, мы должны оставаться самим собой, не впадать в такие иллюзии. Потому что, хотя, конечно, сегодня Москва еврейская, это удивительная вещь. Мы привезли карту ИРУВов Москвы оттуда. Карты ИРУВов. Есть карты ИРУВ по всей, почти по центру Москвы. И все-таки снова, да, почему мы празднуем Хануку? Потому что мы знаем, что там небольшая группа людей победила огромную империю, победила огромную идеологию. Идеология очень привлекательная была, идеология. Нашлись люди, которые сказали, что идеология нам не подходит, и мы не можем с ней сотрудничать, потому что она искажает наши ценности. Интересно, что когда мы зажигаем ханукальные свечи, ну мы туда масло заливаем, да, у нас есть огонь там есть. Когда бывают такие, знаете, свечи на телевизоре, как мы сказали, да, то есть человек как бы что-то делает, но не до конца понимает, что там происходит. Рафаэль Шварц Шлита говорит, что сегодня, вот на сегодняшний наш Теудат Зеут, а вот свои личности, которые в Израиле выдают, там есть такое странное, просто видно, как это соединяется, как бы такое, какие-то несоединимые вещи, и чего-то там не хватает. Например, там есть такая, как бы, менора, но в ней нет огня в этой меноре. У миноры основание такое, которое вот из Рима ее принесли, эту минору, там на основании написаны Эшемот Аводазара, там имена идолопоклонников. То есть какое-то такое странное сочетание того, что не должно быть вместе, как бы, сегодня. Выдав Йоэль Шварц, интересную вещь, что вот на 10 огород, вот там, где 10 огород, израильская мелкая монета, вот там Ханукия такая, как и должна быть, на самом деле. Там нет того самого такого основания с именами Аводазары, с именами идолов. Такая вот Ханукия, как она должна быть, как должна быть. То есть мы понимаем, что сегодня в этом празднике, праздники огня, праздники света, нам есть что делать, нам есть в чем совершенствоваться. И там, что он сказал Всевышний, я буду обитать в вас. Если внутри нас этот свет есть, тогда мы можем его, как храм, в храме, помните, эти окна были, свет выходил из храма наружу, а не наоборот. Интересно, что вот эта вот идея 36 свечей ханукальных, она же тоже очень важна, потому что каждая свеча добавляет, мы добавляем каждый день под новые свечи. Еще свет. Видимо, так и строится наша жизнь, потому что то, что хотели как-то, да, сделать греки, отменить устную Тору. Отменить устную Тору. Пусть ее не будет. Пусть останется только письменная, а устная пусть будет отменена. Но мы знаем с вами, что устная Тора – это основа вообще всей нашей традиции. Это же понятно. Сам по себе праздник Ханука – это праздник Дарабона. Интересно, что вот о Пуриме у нас есть могила. А Хануке практически нигде ничего в записи не оставляли. Была такая одна могила, но ее сегодня никто не учит, никто ее не считает, эту могилу. То есть это 100% праздник устной Торы. Они должны были постараться, чтобы зажечь это масло, хотя по закону могли этого не делать. А на устной Торе, мы же помним с вами, на устной Торе держится все здание на нашей Торы. Оно держится на нашем изучении. Мы знаем, мы вкусно сейчас кушаем, я знаю, в ханукальный день особенно, да. Откуда шиур, кизайт, мы знаем, что она после какого-то размера говорит Берката Мазон. Это устная Тора. Все законы миквы, Это передача идет в устный, торе идет передача этой традиции. У нас наши эти четыре владения в шаббат, это все устная тора. Письма тора, ничего этого нет. Само по себе начало какого-то праздника или шаббата, в эры, в ебокер, был вечер, было утро. Когда наступает вечер, когда наступает утро. А вот, говорит, устная тора, когда кони будут кушать труму, и когда появляются три звезды, только из устной торы мы узнаем эти все эти вещи. Мы не можем по-другому это узнать. Интересно, что иногда такие свидетельства со стороны нам помогают понять то, что иногда мы сами не замечаем. Вот в том самом спасоглянившем, когда это была еще улица Архипа, когда мне пришлось сидеть там с одним новым русским, этот новый русский мне сказал, ну, говорит, еврей, он сказал мне, ну, вы даете, ну, вы устроились. Я говорю, что такое? Говорит, ну, вы же, у вас какая-то система образования, воспитания есть, а вот мне как спасти дочку сегодня в Москве, дочке 14 лет? Такой новый русский такой был, такой лиловый пиджак, тут телефон, как все как положено такое. Я говорю, что такое? А что с дочкой? Он говорит, ну, вот отдал дочку в школу, ну, вступительный взнос в школу 20 тысяч долларов, сейчас готов просто потерять все это, не надо, хочу забрать, там плохая компания. Спрашиваю его, а кто там еще, сколько человек в этом классе, что ты, плохая компания? Говорит, ну, 7 человек такой класс. Спрашиваю его, а кто вот родители остальных 6, кто родители, что за семьи такие, что ты плохая компания? Он так рукой махнул, говорит, эй, миллионеры, как самые вообще такие отбросы общества. Такие свидетельства приходят нам со стороны, у нас система образования, воспитания, она таки да, работает, да, помогает нам выстоять в этом мире. Я просил еще раз рассказать эту историю вот про наших двух. У нас выступали на семинаре какие-то такие, да, академик Глейзер, который сказал, был вице-президент Академии педнаук России, который сказал, что какая-то система образования у вас потрясающая, вот учат люди всю жизнь какую-то одну книгу многотомную, им страшно интересно учиться. И сказал академик тогда, это самая лучшая система обучения, существующая в мире. Лучше я ничего не знаю. Кроме того, у нас когда-то выступал на таком семинаре, тоже в таком фидбике выступал известный экономист из России, который сказал нам, что он понял, что моральные ценности, которые проповедует Тора, это основа любого общества, основа любого здорового общества. Ведь вещи со стороны это то, что мы видим, когда нам напоминают об этом празднике, потому что это праздник света. И там же Тора ассоциируется со светом, свет, который получают люди как бы внутри себя, поскольку душа это, он Айнсов, он бесконечный свет. Он вдохнул себя в ноздри Адама Ришона, вдохнул себя в себя в человека. То есть душа человека это часть его. Написано одно из имен его в Каббале, говорит, что это сверхдуша всего живого. Он сверхдуша всего живого. Поэтому частица нашей души, это частица этого света. Мы даем этому свету развиться, тогда это будет... Тогда мы сияем сами, сияем своим близким и далеким. Еще у нас сегодня такие интересные такие московские впечатления. Вот только что вернулись из Москвы. Тоже так интересно. Там молодые люди, которые приходят послушать какие-то такие очень важные вещи, ищут правду. Это интересно. Значит, на самом деле, как бы, есть будущее. Когда молодые люди ищут правду, ищут свет, и приходят за Торой. В Москве сейчас холодно, уже снег. Вообще, можно вечером посидеть дома перед телевизором. Бросает свой телевизор и приходит слушать какие-то уроки Торы. Это очень интересно и очень поучительно. Что еще интересно, что вот этот праздник Ханука, там ведь эта история с маслом, она такая какая-то загадочная. Говорят, например, так, что Коэн Гадоль вообще никогда не ставил печать на это, на кузнечик с маслом. Откуда, почему это так? А вот заметили еще до начала всех этих событий, стали наливать что-то в этот сосуд, и как-то наливалось оно бесконечно, это масло, и поэтому увидели, что этот сосуд на самом деле он какой-то особенный, и поэтому его запечатали особенным образом. Еще интересные вещи, когда стоит вспомнить сегодня, когда говорит Гмара Май Ханука, что такое Ханука. И рассказывает, что Ханука это вот такой праздник, когда вот победили греков, вошли в храм, увидели там оскверненное масло, нашли кувшинчик, зажгли минору. И потом через год установили праздник с праздничной молитвой, Алель, и говорить Алеле благодарность Богу. Поэтому мы в эти праздники очень хорошо как-то, как вы говорили, сковонизироваться на том, что такое Алель. Это прославление Аллилука, это как бы вот прославление Бога, последние две буквы это имя Бога. Поэтому сейчас не произношу так, как они произносятся в молитве. Алель – это огромная молитва, которая такая, которая позволяет нам вспомнить практически всю нашу историю от начала до конца. И главные там слова вы помните. «Ана Ашем, ки ани авдыха, я твой работник, я твой раб Всевышний». «Ли Авадим бна Исраэль», сказал Всевышний. «Мне работники, мне рабы сегодня в бна Исраэль, сыновья Израиля». Ну, слово «рабы» нас не нужно пугать. Это не обязательно вспоминать восстание Спартака. Рабы – это такой человек, который готов сделать все для своего господина, если мы понимаем, что господин наш – это Всевышний. Как сегодня обычно говорят люди? «Я никому ничего не подчиняюсь». Но это неправда на самом деле. Это стопроцентная неправда. Можно говорить с человеком 15 минут и выяснить моментально, в какой он системе координат находится. Он подчиняется своему воспитанию, своему образованию, тому, что внушили ему родители, тому, что он читал в газетах, видел в компьютере, в телевизоре. Он находится в какой-то системе координат обязательно, любой человек. Поэтому сказки про то, что он абсолютно свободный, это неправда. Он не космонавт, который парит в этом воздухе в состоянии невесомости. Да, евреи говорят, да, мы тоже подчиняемся. Только у нас самая высокая система подчинения, говорим. Мы начинается Авраам Авину, мы подчиняемся божественным законам, стараемся им подчиняться. Интересно, что вот эта вот история, как Мара, да, что они затумили, они сделали масло нехорошим. Там задают еще один вопрос такой, а как это могло быть вообще? Потому что закон Диней Тума и Таара, духовные чистоты и нечистоты, относятся именно к евреям. А, там шла война, говорят. И очень может быть, что там были неживые евреи уже, которые пали в этой войне. И от них могла прийти эта тума, эта духовная нечистота. Но мы помним с вами еще одно очень важное правило. Записано, сказал Всевышний, мертвый не оскверняет и вода не очищает. Я установил закон, говорит Всевышний, поэтому мертвый оскверняет и вода очищает. Это и есть вот наша система подчинения. Мы знаем и верим, и уверены в том, что Он установил все законы в этом мире. Диней Тума и Таара сегодня мы не можем соблюдать в полной мере. На самом деле их нет сегодня, да. Ну, коним не заходят на кладбище, коним стараются оберегать себя, это верно. Но до конца мы не можем это соблюдать сегодня, пока нет такой возможности. Помним, скажем, Тума это такая закупорка, такой тромб, который не пропускает свет. А Таура это то, что пропускает свет. Но интересно, что есть очень небольшая группа людей, по сравнению ко всему миру, которые эту чистоту, эту таару, этот свет в мир может принести. Это еврейская женщина, еврейская жена, когда она окунается в микву. Вот здесь действуют эти законы, тоже не в полной мере, но мы знаем, что еврейская жена запрещена своему мужу, он не может и мизинцем прикоснуться, пока она не была в микве. Вот здесь эти законы действуют, да. Если у мужчины сегодня микву, скажем, это просто такой хороший обычай, ну, может быть, да, может быть, нет. Там хасидим ходит каждый день, или таим ходит там перед субботой, или перед там, кипуром, или шишаны, то у женщины сегодня это закон, такой она должна соблюдать. И именно еврейская жена, еврейская женщина приносит в мир то, что называется таарой, чистотой, прозрачностью, светом. Именно она. Это законы микву, законы неды, законы красивой и чистой любви. Так вот, это интересно, что в нашей борьбе, в которой мы воюем как бы за себя, за свое сердце, за свою чистоту, борьба никуда не кончилась, она не исчезла. Она продолжается и в эти дни сегодня. И мы видим, что вот кончается сейчас месяц Кислев. Помните, мы сказали, в Кислеве, сказал Раши, Кислев означает надежда. Это слово означает надежда. На что мы надеемся? Мы надеемся на внутренние силы каждого из нас, что мы поможем друг другу в этой чистоте и таваре выстоит. Сегодня очень сложно это сделать. Да, это сложно. Мир загрязнен, затуманен, затумлен. Есть такой интересный закон, между прочим. Не все его помнят. Когда человек возвращается из-за границы, возвращается в землю Израиля, должен пойти в микву. Закон Гмары. Его не очень помнят этот закон. Должен окунуться в микву, возвращаясь в землю Израиля. Потому что сама земля Израиля предполагает некоторую особенную чистоту, особенную таару. земля Израиля была создана в начале, как бы, началом, была началом творения, была вершиной, вершиной творения. Что мы скажем нашим дорогим слушателям и зрителям, которые сегодня нас слушают где-нибудь, я знаю, там, в Америке или в России? Да, есть такое правило, написано, что человек, который живет по закону Торы, неважно, где он находится, ему постилают, как Гмара говорит, ему постилают под ноги такие полоски земли Израиля. Он, не приехав, уже приехал. Значит, он физически переместит свое тело, когда придет ему время, и, так сказать, и он себя чувствует нужным. Или Машиах всех просто приведет к нам в Израиль. Но человек, который живет снова, еще живет по Торе, где бы он ни находился, он, не приехав, уже приехал. Мы знаем обратный эффект. То есть люди, которые приезжают в землю Израиля и остаются как бы далеко от земли Израиля. Это далеко или близко зависит от того, насколько человек понимает те самые законы чистоты. Недаром же Мишна говорит, что есть эсер гдушот, есть 10 гдушот в земле Израиля. Что земля Израиля, она гдуша, помните, мы с вами разбирали это не просто святой, это литературный перевод. А гдуша — это отделенность и предназначенность. Для какого-то слияния. Это и есть гдуша на самом деле. Отделенность и предназначенность для какой-то гармонии. Так говорит Мишна, что земля Израиля, в ней большая гдуша, большая гармония, чем во всех остальных землях. В земле Израиля города, обнесенные стеной, в них большая душа, чем просто в обычных городах. Иерушалаем, это там большая душа, чем в остальных городах. В Иерусалиме, Арабайт, храмовая гора, там еще большая душа. И так постепенно до верх наверх, до Кодыш Кадашим, до святого святых, самого святого места в мире. Так устроен мир, так устроено это восхождение. Интересно, что когда мы понимаем это, то мы начинаем как бы внутренне уже очищаться. Мы знаем это известное правило. Нишлама парим сватейну. Восполнить быков наши уста. Нет сегодня храма. Нет сегодня Бейт Амикдаша. Нету. Но когда мы молимся, когда мы будем в Хануку говорить «Аля Нисим», «Валя Пуркан», «Валя Гвурот», «Валя Мелхамот», «Ты делал и войны для нас, награждал нас в прошлом, в наши дни», это возвращает нас к этим истокам. Мы в прошлый раз не успели коснуться этой идеи войны. Мы говорим, у нас в Твере говорим, да, мы говорим «Аля Мелхамот», о войнах, которые ты вел для нас в наше время, в наших отцов и в наши дни. Надо вспомнить, на самом деле, как ведь ханукальные войны такой, как бы, символ такой еврейской победы. Когда происходит Первая мировая война в истории человечества, мне обычно отвечают, ну, в 14-м году, я говорю, ничего подобного. Первая мировая война – это когда воюют 5 царей с 4 царями, Авраам в этой войне побеждает, к нему выходит Шем, Малкицедек, сын Ноха, и говорит, мы видели, что Бог с тобой, ты священник Бога Всевышнего. Когда Исхак уходит из своей земли, к нему приходит Авимелех и говорит, мы видели, что у нас засохли колодцы, что у нас происходит такое, когда ты ушел из нашей земли. Когда Яков воюет с ангелом покровителем Исава, он получает, только что эти недельные главы были перед нами, имя Исраэль, сильный с Богом. Когда Моше Рабейну воюет с Амалеком, он поднимает руки, евреи побеждают, опускает руки, евреи проигрывают, спрашивают мудрецы, разве так воюют, нападай здесь, с фланга заходи, здесь засады, да-да, так и воевали, только что. Когда евреи поднимают глаза к небесам, они побеждают своих воинов. Опускают глаза, они проигрывают свои войны. Когда Йошуа бен Нун заходит в землю Израиля, он делает совершенно нелогичную, с точки зрения военной науки, нелогичную вещь. Он делает брит-милу, обрезание всей своей армии. После этого говорит Всевышний, я снял с тебя херпат Мицраима, снял с тебя позор Мицраима, иди и воюй, эта земля будет твоя. Когда Мессахирио поступает к земле Израиля, к Иерусалиму, сказал царь Хисьягу, всем сесть учить Тору. Всю ночь вот так вот делали евреи, а я бы Раби сказал так, а Раби сказал вот так вот. Всю ночь, к утру от 185 тысяч осталось несколько человек из всех врагов. Что это написано? Малах Амавет, пришел ангел смерти и скосил огромную армию. Говорят сегодня экскурсоводы, историки не знают, куда делась армия Сахирева. Подступила к Иерусалиму и пропала, исчезла. Историки не знают, а Тора знает. И Тора, анализируя прошлое, подсказывает перспективы будущего. Есть такая знаменитая история, когда в американской школе шел какой-то урок, в американской офицерской школе. И генерал объяснял какие-то тактики, стратегии, Ватерлоо, Аустерлиц, какие-то прусские баталии, какие-то франко-итальянские баталии. Вдруг сказал, а из израильских войн мы не учим ничего. Поднялся американский офицер, еврей, сказал, это скандал, антисемитизм в Соединенных Штатах Америки. Как это мы из прусских войн мы учим, из французских учим, а из израильских не учим ничего. Сказал мой генерал, юноша, сказал мой генерал, юноша, когда в Израиле начинается война, ни один военный в мире не понимает, что происходит. Мы ничего не можем учить из этого. Так мы видим здесь с самого начала, мы говорим сейчас, всю Ханку будем говорить, за войны, которые ты вел для наших отцов и для нас. С самого начала, 48-й год, как они победили? Их было 650 тысяч против вооруженных зубов арабских государств. Как они победили? Как они выстояли? 67-й год, тогда в Союзе рассказывали, помните, когда антисемит ударил в метро евреев, забрали в милицию, говорят, что ты дерешься. Говорит, понимаешь, проснулся, слышу, евреи напали на арабов. Плюс в газете написано, евреи заняли голландские высоты. Включая телевизор, показывает, евреи заняли синайские полосы. Спускаясь в метро, они уже тут, я не выдержу. 1991 год. Мы тогда прилетели в Израиль, мы знаем, видели собственными глазами это. Летит по небу двухэтажный горящий автобус. Скады. Полтонны взрывчатки в каждом скаде. Разрушено 4000 квартир. На каждую больничную атаку готовили 6000 больничных коек. Погиб от прямого попадания скада один человек. Какая теория вероятности это может справиться? Какая? 2002 год. Шла война. И дали задание где-то там, где-то в опасной зоне захватить какое-то здание. И там головорезы арабские сказали, эти бандиты сказали, мы не сдадимся, ничего, не будем биться на последней капле крови. И тогда попросили всех молиться, читать псалмы, учиться в эту ночь. Люди молились, учились в эту ночь, и на следующее утро эти головорезы вышли с поднятыми руками с белым флагом. И радиодиктор сказал, хевр, это зеовед, это работает, как, не понимаем, но это работает. Поэтому понятно, что, когда мы скажем, за войны, конечно, мы хотим, чтобы мы были, наверное, было мирное небо. Но если нам придется воевать, то мы уповаем и на Всевышнего, и на свои силы тоже, конечно. Это Ханука. Это Аля Нисим. Это чудеса, когда ты делал нам, нашим отцам и нам. Понятно, что отцы заслужили больше чудес, чем мы. Но мы как бы имеем проценты с этого капитала за то, что отцы что-то смогли. Недаром же мы говорим очень часто, сегодня сказали наши мудрецы, надо читать Акеду. Жертвоприношение Ицхака читать. Не всегда это успевали раньше. А вот сегодня надо читать это. Там говорит Авраам Авину, мы вернемся, он говорит. Он поднимается на это принести Ицхак, он говорит, выношу его, мы вернемся. Он как бы случайно или не случайно говорит во множественном числе этот гол. Мы вернемся. Он говорит, я вернусь. Собирается оставить там сына. Говорит, мы из этого мучим, что то, что человек зажелает на самом деле, оно может сбыться. Если мы настроены умом и сердцем, и душой, и интеллектом, Есть какое-то у нас настроение, важное понимание, брит крутал и сватаем, включен союз с устами человека. И это может нам помочь. Включен союз с устами человека, с его интеллектом, с его душой, с его духовными и душевными силами. Вот о чем напоминает Ханука. Вот такой праздник с пончиками. Сами, пусть будет вкусно, пусть будет хорошо. Только не забудь, что на самом деле наши празднование, наши сиудот, наши красивые трапезы, это после молитвы. Не вместо, а после. У меня так получилось, что вот несколько лет меня как бы вытягивали на израильское телевидение, что-то спорить, там, дискутировать. У них главный вопрос был всегда. А что на столе? На столе очень вкусная еда. Хорошо, а дальше? Я пытался как-то объяснить, что стол, это очень важно, конечно, но это после молитвы, а не вместо молитвы. Это после синагоги, а не вместо синагоги. Сначала приди и скажи Отцу Небесному, я вот здесь, вот я пришел к тебе со своей душой, и я хочу сейчас ответить тебе, кто я, что я сегодня. Потому что тфила, на самом деле, это по-русски это слово молитва, еще раз, это не молитва, это тфила это сосредоточиться, это самооценка какая-то. Я прихожу просить что-то, спрашиваю меня с небес, а ты кто такой? А это не важно. Как не важно. Кто ты такой? Твоя самооценка, это и есть фила на самом деле. Это и есть лейт поле. Поэтому если мы приходим и говорим сегодня, сначала мы молимся, сейчас принято так у многих, скажем, ашкеназских евреев, да, молятся Минху, и после Минхи между Марьевым зажигают уже ханукию нашу, и мы молимся вечернюю молитву. И только потом начинается вкусная трапеза со всеми там кнет и латкис, но сначала, начало молитва. Не забудь, Алянисим Валепурган, как мы это говорим все эти дни, и искренне благодарить Всевышнего за то, что Он сделал нам это добро, которое мы получали и получаем от Него, хотя бы не заслужили по своим да, достоинствам. Просим благословения на земле моей дочери Ольга Айелит Батмалка. Пусть будет браха и ацлаха вашей дочери Ольги Айелит Батмалка. Пусть она как можно скорее найдет свое счастье. И пусть, помните, мы сказали с вами, в месяце Кислев, в ханукальные дни можно просить чудо. Обычно нельзя просить чудо, но в ханукальные дни это да, можно делать, потому что просить чудо не просто такое личное себе, а вот чудо как бы как ханукальное такое, как персуманиса, когда станет понятно всем, что это на самом деле чудо, это нес. В эти дни это можно просить. Еще говорят, Зивук ли Ицхак бен Хай. Конечно, Зивук Ицхак бен Хай, чтобы как можно скорее Ицхак бен Хай нашел свое счастье. Нашел свое счастье в этом мире. Амен ва амен. Вы помните, что амен такое тоже очень маленькое, но очень важное слово, которое помогает нам. Потому что амен, потому что это правда, это еще, говорят так, алиф это успеть подумать, это что Всевышний, который да, создал мир, он создавал вот этим именем, которое в том две буквы, Алиф Ламет, мы говорим, ну, внутри неба, Кель, если не в молитве, да, Алиф Ламет. Мем, успеть подумать о Маамат Ар-Синай, когда 3 миллиона человек стояли у горы Синай и получали Тору. Это мем, успеть об этом все, что знал, читал, учил, знаю об этом. Нун, говорят наши мудрецы, это Нейма. Он нас не обманул при творении мира, он не обманул нас у горы Синай, он не обманет нас в будущем. Вот амен, такое маленькое, короткое слово, оно очень интересное, потому что обычные любые слова имеют какой-то свой самостоятельный смысл. Амен не имеет отдельного, он может только присоединиться к тому, что было сказано. Были большие мудрецы, которые внимательно слушали молитву, скажем, возвращение, когда Хазан повторяет еще раз молитву, чтобы услышать каждую браху и знать, на что ты отвечаешь амен. Вот на это отвечаешь амен, вот на это. Ты знаешь, к чему это амен присоединяется. Поэтому с удовольствием, конечно, еще браху про браха на Анну. Анна, дочь Эрики, да, чтобы нашла свою половинку, конечно, нашла свою часть своей души в этом мире, как можно скорее в этом году. Шлом байт Инесса Батхай, Артур бен Ирина, Лакзор бен Чува Слима. Да, конечно, пусть будет браха, пусть будет. Но вообще, возвращение к Чуве, смотрите, это такая штука, которая тоже необъяснима. Когда Рав Моше Шапира спросили, как это, он сказал, вообще это чудо, это абсолютно 100% чудо. И непонятно, как это работает и как это может быть. У меня бы когда собирал такие интересные истории, как кто Хазар будет шувать. Такие интересные могут быть удивительные какие-то вещи, которые вдруг у человека что-то зажигает. У меня когда-то был человек, он мне сказал, знаете, чего я там, как сегодня у нас, отшувел. Когда уезжали когда-то из России, тогда еще, не было прямого рейса в Израиль, летели в Италию, там были такие, как лагеря такие для беженцев. И оттуда уже кто-то ехал в Америку, кто-то в Израиль. Он говорит, когда мы были в Израиле, к нам пришел какой-то любавический хасид, сказал, вас здесь пригласят, конечно, на шаббат. Вас позовут на шаббат. Я вас умоляю, пожалуйста, не приносите хозяйке дома после захода солнца цветы. И человек стал думать, только москвич был интеллигентный, взял дом прийти с пустыми руками. А причем до захода солнца? Почему до захода солнца можно, а после захода солнца нельзя? Он на этом сделал шоу. Удивительная, так сказать, вещь, которую... Мне говорил знакомый физик, он говорил так, мой книжный шкаф умнее меня, но я физик, а он нет. То есть понятно, что возвращение к тшуве это как это личное дело каждого. Мы можем, конечно, молиться за это все, но тут зависит от человека, насколько ему интересны какие-то жизненные такие вопросы. Снова, мы уже обсуждали с вами, да, снова Ханука это свет, насколько в человеке есть стремление к свету. Если он к этому свету тянется, он должен рано или поздно дойти до этой идеи, которую нам предлагает Тора. Но зависит от этого желания этот свет найти. Благословите, пожалуйста, Альбер бен Сони, чтобы нашел Бадзук. Браха, бруха и слуха, говорят наши большие мудрецы. Браха и благословение, и удача, чтобы Альбер бен Сони нашел свою половинку. Дать броху на зивук Ицек Шемен бен Малка, чтобы было счастье и удача найти свою пару в этом мире как можно скорее. Как можно скорее. Наше время нам показывает уже, как оно истекает, да, потому что время,
да, у нас
время конечно,
две минуты, вот еще здесь есть
наши
вопрос.
Духовные всякие, так сказать, стремления, они бесконечны, а время, увы, пока что конечно. Время – это творение, не творец, а творение имеет какие-то границы. Спасибо за компанию, спасибо за внимание.
Рав Леви, у нас есть еще один вопрос, который мы не озвучили, и я хочу его озвучить
доброго,
сейчас.
Да, есть какие-то еще вопросы?
Да, вы меня слышите?
Еще у нас минута осталась.
Какая-то минута. Да, здесь у нас спрашивают,
можно... Что вы скажете?
Здесь есть вопрос, который мы сегодня озвучили.
Или еще отвечаем на вопросы?
Мы отвечаем, у нас еще есть одна минута.
Спасибо. Спасибо вообще по этимологии слова, это спаси Бог. Знаете, это спаси Бог. Это и слово спасибо. Так что спасибо всем нам.
Равлеева,
чтобы Бог
меня
нас спасал и дальше в разных ситуациях жизненных. Большого говорит, а вы не слышите. А, я вот должен наушники одеть, что ли?
Наверное. Да,
в другую сторону.
Да, в другую сторону. Секунду. Нет, так, да. Секунду. Ты я точно космонавт, да. Да.
Да, у нас здесь есть вопрос. Вы меня слышите?
Да.
Да. Спрашивает такой вопрос. Можно ли евреям читать книгу Маковея и доверять тем описаниям исторических событий Ханки, которые там предоставлены?
Смотрите, очень осторожно, потому что осторожно. Лучше всего читать, все-таки брать Гмару, и в Гмаре есть это описание, и брать источники, которые, так сказать, мы... Потому что может там что-то быть, так сказать, не совсем быть точным.